Приветствую всех, кто слушает и слышит нас. Желаю вам доброго утра. Меня зовут Анна, и сегодня у нас одна из вечно актуальных тем – тема предназначения. Мы погрузимся в нее с необычной стороны, о том, как работа в команде помогает раскрыть свое предназначение. В ближайший час нам расскажет Артем Пищита, менеджер по развитию оздоровительного центра «Амрита» и ведущий обучающих программ по профессиональному развитию для команды Олега Геннадьевича Торсунова. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Артем.
Доброе утро, Анна. Как меня слышно?
Слышно вас прекрасно. И у нас интересная тема, тема предназначения, тема работы в команде. И на самом деле, нам повезло, мы работаем в команде единомышленников, в команде Олега Геннадьевича Торсунова, но есть люди, которые работают на обычной работе, и они не очень, может быть, комфортно себя чувствуют в коллективе, в команде. Вот что можно предпринять таким людям?
Ну, здесь самое главное... Меня хорошо слышно?
Да, слышим вас хорошо.
Здесь самое главное то, что человек, на какой бы позиции он ни был, будь то это руководитель или просто сотрудник, или человек, который работает в разных компаниях, здесь важна его способность ориентироваться в пространстве, да? То есть понимание оценки ситуации, оценки, в какой культуре я нахожусь, близка ли она мне и как мне в ней себя вести. Сейчас я попытаюсь подетальнее это раскрыть. И есть вещь, скажем так, я думаю, вы много слышали, особенно на эфирах по самооценке у Дины Талалаевой или по психологии, о том, что важно уметь выстраивать свои границы, о том, что важно прояснять некую позицию других людей. И, соответственно, чтобы это уметь делать, нужны знания. Что такое команда на самом деле и что такое прозрачные нормальные корпоративные отношения. И я считаю, что в любом коллективе здоровая команда, она формируется на общей цели. Как это вообще влияет на то, вот как мы можем раскрыть свое предназначение или как понять, зачем мне эта цель, да? Часто люди, скажем так, работают на работе без цели. Они не знают, зачем они это делают, кому это надо, а нужно ли это вообще людям, а нужно ли это моему руководству. И, соответственно, люди могут в такой прострации находиться и не понимать, не чувствовать пользу, вклад и, соответственно, демотивироваться. Соответственно, в такой среде и в таком подходе к делу довольно сложно быть вдохновленным и чувствовать, что я двигаюсь в направлении раскрытия своего предназначения или, скажем так, уже живу по своему предназначению. Поэтому, если вы находитесь в команде и вы не знаете цели, а для чего вы работаете, какую пользу приносит ваша компания или проект людям, то можно спросить у руководства и просто подойти к руководителю и спросить: а для чего это вообще все? Вот я не понимаю, какую пользу вообще и роль моя деятельность во всем, что мы делаем? Может, это вообще никому не надо? И, конечно же, тут важно понимать, что мой эфир, он будет как для руководителей, так и сотрудников. И мы понимаем, что сотрудников больше. Поэтому и руководителей всегда меньше. И поэтому, конечно же, рыба гниет с головы, и культуру создают лидеры. И вот как лодку назовешь, так она и поплывет. Поэтому какую культуру лидеры закладывают или вообще не вкладывают в это, так и работает проект, так и формируется уровень удовлетворенности и счастья людей в команде. И, соответственно, мы сейчас говорим от обратного, что сотрудник, если не понимает, зачем он вообще в проекте, он должен сходить руководителю и спросить, а зачем. Но в идеале это лучше не доводить до этого, а лучше, чтобы руководитель формировал культуру, видение, цели, ценности и доносил это регулярно сотрудникам, чтобы каждый понимал, а чем он вообще занимается здесь. И когда каждый человек понимает свою пользу и вклад в какой-то проект или общее дело, то он испытывает радость. Он понимает, что я вношу весомый вклад в то, что я делаю. Есть такой хороший пример. В Советском Союзе делегация американская прилетела в Советский Союз. И на вот сейчас Роскосмос это называется. Вот не знаю, как раньше это называлось, но все это такая вот офис, скажем так, это было, наверное, не офис называлось, в общем, место, где управлялось все космические полеты, и все руководство сидело, и вся основная команда. И, значит, американская делегация идет по коридору, сняли по все там портреты, все вывески, чтобы нигде никто, ничего, никакого контакта не было с советскими там инженерами, учеными, командой, чтобы не было группировки и так далее. И, соответственно, есть такая формальная встреча, когда есть переводчик, есть делегация и есть человек, который все рассказывает. Вот здесь у нас вот это происходит, вот это происходит. И, знаете, вот идет коридор, и он заканчивается, и поворот направо. И американец вот делает первый шаг, который вот за стенку, за угол свою ногу ступает, и резко по его ноге проезжается швабра с тряпкой. Знаете, вот, скорее всего, яркий пример это в школах у нас, когда уборщицы, они с такими широкими швабрами с тряпками по полу ехали, и также и здесь было, скажем так, административное здание, вот мыло полы, и она проехалась ему по ноге. Он от недоумения испугался, это же все-таки, прилетел в Советский Союз, есть напряжение между странами, что-то происходит, и он спонтанно воскликнул: «Что происходит?» Переводчик, естественно, автоматически перевел: «Что происходит?» Ну, а уборщица так повернулась, говорит: «Как? Не, что вы делаете? Что вы делаете?» Он спросил. Уборщица такая: «Как что делаем? Ракеты в космос запускаем». И американец опешил. Вот. И данный пример, он, скажем так, отображает светлую корпоративную культуру, когда вот полностью каждая частичка сверху донизу понимает, чем она занимается. То есть уборщица, она моет полы, она ракеты в космос запускает. Она понимает, что она поддерживает чистоту. Благодаря этой чистоте люди могут работать. И это ее вклад, это ее сопричастность в развитие исследования космического пространства. И когда вот каждый сотрудник понимает, что он делает, тогда он сопереживает, он вкладывается, он хочет в этом участвовать. И, конечно же, если этого нет, то это может превращаться именно в посредственную работу, которая, к сожалению, не приводит ни к чему. И дальше я бы хотел рассмотреть несколько моделей. То есть важно понимать, как относиться к данному эфиру. Это не урок, где я пошагово дам какие-то инструкции, схемы, хотя информация будет структурно подана. Это как размышление. То есть я работаю в компании, как я могу сам стать лучше, чтобы я был более командный человек. Если я руководитель, то я подумаю, что я могу сделать лучше, чтобы улучшить мой проект, мою компанию, как сделать так, чтобы моя команда была более сплоченной. И что я могу для этого сделать, да? И, соответственно, могут быть какие-то недостающие пазлы, которые можно заполнить. Или же поделиться с коллегами, обсудить с ними, найти общее решение. Что будет еще лучше, потому что это как раз и будет проявление команды, командной работы и совместного принятия решений. Так вот, почему работа в команде, она настолько важна? Как я говорил на прошлой неделе в эфире, когда мы по мужскому развитию говорили о том, что в интервью Тина Канделаки она говорит, что сейчас такое время, что люди за свою жизнь будут осваивать несколько профессий. И, соответственно, как это влияет вообще на жизнь людей? Это значит, что со сменой профессии у тебя будут меняться коллективы. Со сменой профессии это будут перемены. И это не всегда комфорт. Но если ты понимаешь, что это реальность, тогда ты просто понимаешь, так, наступил новый этап жизни, что я могу для этого сделать, чтобы сейчас перейти на новый этап. Потому что искусственный интеллект, технологии и так далее, все замещает людей, все трансформируется, цифровая экономика и так далее. Поэтому это так или иначе влияет очень сильно на нашу жизнь. Вот. И, соответственно, есть такие навыки, которые называются hard skills и soft skills. Hard – это от английского тяжелый, да? Тяжелые навыки, и soft skills – легкие навыки. Тяжелые навыки – это как раз профессиональные навыки. Что я умею? Что я вот практически умею делать? Я умею программировать, я умею печь хлеб, я умею водить машину. Это тяжелые навыки. Легкие навыки – это больше про то, как я взаимодействую с этим миром. И они состоят из нескольких моментов. Первое – это стрессоустойчивость, да, потому что в мире перемены и изменения – это всегда дискомфорт, это стресс, и, соответственно, насколько человек может противостоять стрессу, справляться с стрессом и так далее. Второе – это умение учиться и переучиваться. То есть, поскольку так все быстро меняется, то один из легких навыков – это в идеале постоянно учиться, но и также переучиваться, да, если что-то изменилось. И если человек живет по этой модели, то он, ну, ему даже в принципе, ну, не сильно стоит переживать, что вот я потеряю работу, где же я буду искать? Потому что он постоянно учится, переучивается, совершенствуется. И, соответственно, осваивает какие-то новые технологии, новые знания. Поэтому, если что-то поменялось в мире, он легко может адаптироваться и пойти в новое. Мы об этом тоже упоминали на прошлом эфире для мужчин. О том, что постоянное развитие и самосовершенствование в разных сферах жизни это была часть ведической культуры. То есть, в принципе, вот мы знаем, что есть четыре сословия. Это вайшьи, кшатрии, брахманы и шудры. То есть это ученые, священнослужители, врачи, я думаю, вы это знаете, управленцы, предприниматели и рабочие. Так вот, все четыре сословия профессионально развивались. И также культура самураев, да, которая есть в Японии, там тоже постоянно совершенствовались. И, соответственно, если у нас есть вот этот навык постоянно учиться и переучиваться и совершенствоваться, то мы всегда будем конкурентоспособны на рынке труда. И, соответственно, мы сможем адаптироваться, найти что-то новое, если что-то изменится в нашей жизни. И это не так будет тяжело, если мы дотянули до последнего, сидели, ничего не делали и, скажем так, вас уволили или проект закрылся и так далее. Вот. И третий навык, то есть первый навык – стрессоустойчивость, второй – умение учиться и переучиваться, и третий – умение работать в команде, то есть умение взаимодействовать с людьми. Поскольку если я меняю проект, я меняю работу, это значит, что я меняю коллектив, и насколько я умею взаимодействовать с людьми, настолько мне комфортно будет работать, и настолько, в принципе, я смогу работать в том или ином проекте, потому что проект может быть хороший, работа хорошая, а я не умею взаимодействовать с людьми. То есть я думаю, каждый из нас встречал в жизни людей, которые очень хорошие профессионалы, которые очень хорошо делают работу, прям от них реальная польза, но с ними так тяжело, потому что они просто не умеют работать в команде, не умеют слушать, они не умеют командно принимать решения, взаимодействовать и так далее. И, соответственно, вот эти три soft skills, они очень важны, они помогают, если внедрить их в свою жизнь, то ну, жить будет легче. Как минимум, это нужно внедрять своим детям, потому что они будут уже жить в этом мире перемен, вырастут, и этот мир будет постоянно меняться. И, конечно же, нам, потому что так или иначе, если тебе 25, 30, 40 лет, ты еще много будешь работать, особенно с повышением пенсионного возраста, и так или иначе это коснется каждого. Поэтому, если нету этого, то стоит этому научиться, и мы как раз часть из этого разберем сегодня в эфире. И я бы хотел бы, прежде чем еще раз сказать, вот мы все, весь эфир мы будем пропускать лекала через себя, да, то есть мы будем сверяться, насколько я командный игрок, что я могу сделать лучше. Потому что часто у нас люди любят, ну, скажем, оценивать других, да, мужчины слушают лекции по обязанностям женщин, а женщины слушают лекции по обязанностям мужчин. Но должно быть наоборот. Мужчина должен изучать то, чем он должен заниматься, женщина, чем она должна заниматься. И тогда будет гармония, каждый будет не требовать от других, а требовать от себя. Вот. И, соответственно, если у нас есть общая цель, о которой мы говорили заранее, да, вы прояснили с руководством или руководство донесло, какие у нас общие цели. На основе этого можно договориться обязанности друг друга, да, вот есть цель, мы идем к этой цели, мы как команда выполняем каждый из нас определенные обязанности, и как следствие, когда мы выполняем обязанности, можно провести анализ и понять, насколько мы эффективно их выполняем и что можно улучшить. А может, мы что-то упускаем. Это системный подход. И да, это системный подход, и он не только для руководства. Каждый человек просто на своем рабочем месте может это организовать и понимать вот в рамках своего рабочего пространства хотя бы, как все происходит. И даже системный подход одного отдела, он может трансформировать всю компанию, потому что один отдел, он взаимодействует с другими отделами, и если один отдел делает все правильно, то он будет и улучшать и другой отдел, потому что будет налажена коммуникация между ними. И вот на основе этих договоренностей есть анализ и действия, то есть это нормальный системный подход к проекту. Если же этого нету, то как правило, такие проекты, они идут по пути авторитарной модели управления. Что такое авторитарная модель управления? Это когда просто все решения спускаются сверху вниз, они необсуждаемы, человек не понимает зачем, но ему постоянно говорят, вот делай так, делай вот так. Когда проект делается хаотично, потому что, как правило, когда есть авторитарная система управления, есть просто один руководитель, и он ну, не умеет взаимодействовать с другими людьми, он не умеет слушать обратную связь. Вот. Основная проблема авторитаризма — это то, что человек не умеет слушать обратную связь. А нормальный руководитель умеет слушать своих сотрудников, коллег, обратную связь. Может, он что-то не так делает, а может, просто сотрудники могут сказать, что можно улучшить. Или могут сказать, что вот что-то плохо работает, пожалуйста, помогите. Как правило, авторитарные руководители, они не сильно реагируют на это, и, соответственно, от этого страдает проект. И, как правило, ну, это может быть одна личность, которая тащит все на себе, да, но все от него зависят. И такие проекты, они умирают обычно вместе с уходом такого лидера. Вот. И, соответственно, есть следующая модель, это административная модель. Это административная модель, когда вот то, что я рассказывал в начале, есть цель, есть договоренности, и каждый им следует, и есть система. И есть лидерская модель, когда есть человек, у которого есть видение, и люди добровольно за ним идут, потому что они хотят быть с ним, а они счастливы просто быть в его коллективе, а они рады быть частичкой ну, чего-то лучшего. Они разделяют ценности лидера. Но при этом, опять же, лидер может проговаривать, договариваться, обсуждать и так далее. Вот. Потому что административная модель — это более все-таки жесткая модель. Да? Лидерская модель — это более такая, когда уже собираются и профессионалы, и единое видение, и люди идут вместе вперед. Вот. И, соответственно, такие вот три вида модели, вы можете подумать, а какая модель у вас. И дальше я бы хотел разобрать пять пороков команды. Это не мои какие-то наработки. Есть просто очень хорошая книга, одна из моих любимых. Автор Патрик Ленсиони. Вот, и книга «Пять пороков команды». И я постараюсь с вами обсудить их. И, соответственно, можем какие-то прикладные вещи подумать. Что можно улучшить? Какой самоанализ я могу провести для себя? Насколько я командный игрок? И постараться внедрить свою жизнь. И также эти знания помогут понять, а в какой команде я хочу работать. И, соответственно, работать более счастливо, потому что так или иначе, когда есть какие-то склоки, напряги, конфликты и так далее, ну, мало кто хочет работать в такой культуре, в таком коллективе и так далее. Поэтому есть вариант либо трансформировать это, либо поискать для себя более комфортное место для работы. Но чтобы найти его, нужно понимать, а как правильно. Да? Часто люди хотят, хочу в хорошем коллективе работать, но не понимают, а что такое хорошо. Вот. Ну, и, соответственно, пойдем. И важно, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите свои вопросы, и будем обсуждать. Потому что хотелось бы какие-то прикладные вещи также в эфире обсудить. Итак, есть пять пороков команды, и первый из них – недоверие. Недоверие, оно формируется из нескольких моментов. Вот, допустим, представьте, есть команда, и люди в ней скрывают свои слабости и ошибки других людей. То есть человек не доверяет, он что-то не умеет, у него что-то не получается, и он ничего не рассказывает другим. Он боится, он хочет, ну, показать, что если он расскажет о своей ошибке, что у него не получилось или не получается, то это будет его слабостью. Поэтому он хочет быть неуязвим и поэтому ничего не говорит. И есть такой пример. В одной компании автомобильной пришел руководитель новый, и ну, на совещании, первое совещание было, и никто, все молчали. Как дела в коллективе, что происходит, все молчали. Потому что до этого был авторитарный руководитель, который, ну, просто всех задавливал, всех напрягал, и все боялись вообще высказать свое мнение. А то если я что-то скажу, что у меня что-то не работает, то меня просто уволят. И вот это автомобильная компания, и, значит, первое совещание, все молчат, у всех все хорошо. Дальше руководитель на следующем совещании просто сказал: давайте так, вот есть карточки, есть зеленая, есть красная. Если у вас есть какая-то проблема, пожалуйста, поднимите красную карточку, если все хорошо, зеленую. И на совещании поднял только один человек красную карточку. И руководитель обрадовалась, сказала: здравствуйте, какая у вас проблема? И инженер сказал: слушайте, у меня такая проблема, у нас недоработка с автомобилем, он сейчас скоро выйдет с конвейера и все, пойдет в автосалоны продаваться, у нас багажник не закрывается. И представьте, что такое вот там тысячи или десятки тысяч или сотни тысяч автомобилей выпускаются с конвейера, люди получают автомобили, и у них что-то не закрывается. Я думаю, если брать про Россию, можно провести аналогию. Мы знаем наш автопром, что такое часто случается, но, поверьте, я думаю, не каждый от этого рад, да, именно потребитель, который потом на таких машинах ездит. И в чем суть? Он говорит, ну, вы знаете, есть вот проблема, не закрывается, нужно решение. Я не знаю, как эту проблему решить, но если через, ну, где-то люди, до людей эта машина дойдет где-то месяцев через 7-9. И вот через 7-9 мы начнем получать обратную связь, что не закрывается багажник, поэтому, ну, это меня уволят, поэтому, ну, он думает, я скажу раньше. Вот смысл вот 7-9 месяцев жить в депрессии, в стрессе, скажу раньше, пусть меня сразу уволят. Но в ответ руководитель сказал, супер, спасибо тебе большое, что ты сказал. Ребята, у кого есть решение данной проблемы? И тот коллега из соседнего подразделения подсказал, как можно устранить эту проблему. Эта проблема была устранена, и машина с конвейера сошла полностью исправная. И у компании не было каких-то гарантийных издержек, проблем, и человек не был уволен. Это и есть пример того, как человек может просто, скажем так, ну, открыться, и ему помогут. Дальше в командах, которые есть взаимное недоверие, люди не критикуют коллег. То есть просто, ну, зачем критиковать? Это же какие-то будут напряги. И критика это не означает оскорбление. Критика это не означает унижение. Критика это конструктивная критика. Это когда человек может прямо спокойно сказать, слушай, ты вот что-то плохо тут не дорабатываешь. Вот. Также и, соответственно, в нормальном коллективе, у которого есть навыки работы в команде, да, soft skills, человек умеет слушать, слышать, он просто скажет, о, супер, спасибо, что ты мне сказал об этом. И отреагируют, или же скажут, слушай, твои замечания неконструктивны, потому что так и так. И люди будут во взаимопонимании находиться и поймут, что ну все хорошо, значит я недопонял. Дальше, что культивирует недоверие, это люди неохотно обращаются за помощью, если это не входит в их служебные обязанности. То есть, по сути дела, ну, просто проще не просить помощи, потому что на это же я буду кому-то должен, поэтому лучше я буду неуязвим. Не попрошу, не сделаю, будет хуже, но зато я красавчик независимый. Вот. Быстро делают выводы о намерениях и убеждениях других, не пытаясь разобраться. Ну, то есть это некие слухи, сплетни, домыслы и так далее. Вместо того, чтобы поговорить и, ну, разобраться в данной ситуации. Дальше люди не интересуются опытом и навыками коллег и не слушают их советы. Одно из признаков открытого мышления – это учиться у других людей, не только книги, тренинги посещать, но и уметь слушать других коллег. И люди с закрытым мышлением не умеют слушать коллег. Они просто варятся в собственном соку, не готовы слышать и, соответственно, как-то улучшаться. Это не значит, что нужно постоянно слушать советы, рекомендации других людей, и так можно бесконечно, да, гнаться. Но нужно учитывать свои возможности, но и также учиться у других людей, которые опытны, более опытны. Много времени и сил люди такие тратят на то, чтобы произвести впечатление на других людей. Что это значит? Это значит, что просто вот я неуязвим, я такой классный, у меня то, у меня все. То есть эмоциональное взаимодействие, но внутри пустота. Дальше люди не высказывают недовольства. Что-то не нравится, но лучше промолчу, потому что это же напряги, это может быть какой-то конфликт и так далее. Опять же, недовольство, оно здоровое должно быть. У меня вот, друзья, вот меня не устраивает вот это. Меня не устраивает, что там, допустим, нам на обед на работу привозят холодный. Давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы нам теплую еду привозили. Это нормальное, здоровое озвучивание своих потребностей. Таких примеров может быть много. Также люди боятся совещаний, ищут причин, чтобы не приходить, не проводить время вместе с коллегами. То есть люди такие, которые, вот, скажем так, в недоверии и хотят быть неуязвимым, это проще, ну, быть как самому по себе, абстрагироваться от других и не взаимодействовать с другими. Такие, скажем так, неколлективные люди. При этом я учитываю, что есть люди, которые действительно интроверты, и им нормально работать вместе, но так или иначе у них в нормальном здоровом коллективе даже интроверту комфортно. Он может прийти с одним человеком пообщаться, ему будет комфортно. Или хотя бы просто быть сопричастным, соучастным, понимать, что происходит в коллективе и так далее. И теперь позитивная альтернатива. Да, мы говорим о... Что, если недоверие происходит, вот первый порог команды, что же делать в таких коллективах или как, что культивировать, чтобы было все хорошо? Первое – это не скрывать своих ошибок и слабостей. То есть одно из проявлений сильного человека в целом, когда он может просто сказать: «Ребят, я вот это не умею. Ребят, я вот это не понимаю. Помогите мне, давайте найдем вместе решение». Когда человек так мыслит, он может просто научиться, и у него этой проблемы не будет. Это же не из разряда «я это не умею, но я не буду это делать, я не хочу». Такая апатия, скажем так. В командах, где царит атмосфера доверия, люди обращаются друг к другу за помощью. Несложно помочь друг другу. «Сегодня я тебе помогу, завтра ты мне». Ты чувствуешь плечо друг друга, чувствуется атмосфера поддержки, взаимопомощи. Люди, где царит атмосфера доверия, охотно отвечают на вопросы, связанные с их работой. То есть, если что-то касается, вот я встречал таких людей иногда, они в чем-то компетентны, но они не хотят делиться с коллегами, хотя если они поделятся своим знанием, то они усилят в целом команду. Вот есть такие люди. И тебе же будет лучше, ты будешь работать в команде профессионалов. Вот. Дальше люди исходят из того, что по умолчанию у коллег добрые намерения. И не спешат убеждать себя в обратном, да, то есть есть люди, которые по умолчанию мыслят так, что, ну, люди вокруг, у них какой-то злой умысел, они как-то по умолчанию плохие и так далее, но если мыслить из позитива, не давать некий кредит доверия, и дальше уже на поступках смотреть, насколько мы можем доверять друг другу, действовать. Рискуют предлагать свою помощь и критику. Да, я рискну, я помогу тебе, даже если ты мне потом не поможешь. Но я буду надеяться, что я тебе помогу, и, возможно, ты мне когда-нибудь поможешь. Рискуют критиковать. Да, ну, слушай, ты вот здесь не дорабатываешь, давай вот здесь надо лучше дорабатывать. И, соответственно, это риск, да, может напрячься отношения. Но так или иначе, человек это делает, но без злого умысла. Я привожу еще такой пример часто. Представьте, есть лодка, в которой все плывут, знаете, еще часто, вот когда много гребцов, и один не гребет. От этого страдают все. Или действия одного человека топят весь корабль. То стоит ли в такой ситуации молчать? Не стоит. Также и это в мелочах проявлено. Где-то что-то не доделал, а страдают все. Но не всегда это видно наглядно. Я... Еще часто привожу такой пример, он из детства, я думаю, как и многие, проводил вот лето в деревне у бабушки и по полдня работал в огороде, в саду, по хозяйству. И вот люди, которые они в контакте с природой, они могут быстро понимать эту реакцию и понимать, что мои какие-то неправильные действия не влияют в целом на мое благополучие. Например, если я не полил дерево или вовремя не прополол огород, то он может не дать свои плоды. И здесь будет напрямую связка того, что я вот это не доделал, и я буду голодать. Также и здесь. Я вот это не доделал, мой проект он стал хуже, люди перестали пользоваться нашими услугами, работы нет, зарплаты нет. Часто люди не видят эту связку. Допустим, человек просто работает, я не знаю, там в бухгалтерии, просто считает деньги или работает цифрами, аналитикой, или просто отвечает на звонки. Ну, он не приносит же деньги в компанию, он просто отвечает на звонки, поэтому что я там, я могу полдня не поотвечать на звонки, не сделать свою работу, да? Кажется, мелочи, но представьте, весь коллектив так мыслит. Если весь коллектив так мыслит, там мелочи, суммарно это может, ну, вообще ухудшить работу всего коллектива. И качество услуг, и сам продукт. И я всегда, ну, привожу еще пример. Опять же, ну, параллельно себя. Вот я хочу быть клиентом такой компании и пользоваться этим продуктом, который я провожу, или теми услугами, которые оказываю. Я буду доволен? И вот, задавая этот вопрос, можно понять, насколько мы честно, ну, скажем, проявляем или выполняем свой долг. Вот. Дальше. Люди с атмосферой доверия ценят и используют опыт и навыки коллег. Учатся у других, это нормально. Тратят время и энергию на решение важных задач, а не на интриги. Ну, часто люди интриги плетут, сплетни какие-то выясняют, отношения, вместо того, чтобы просто работать и приносить пользу компании и людям, которые обращаются в эту компанию за услугой или продуктом. При необходимости немедленно извиняются и принимают извинения других. Да? То есть в культуре, если мы что-то в цивилизованном обществе, если мы что-то сделали не так, то мы можем извиниться. А если нас кто-то обидел, то мы можем простить и вот не делать вот это состояние «я тебя никогда не прощу, ты негодяй» и так далее. Вот. И дальше спокойно жить и действовать. Конечно, это искренне должно быть. Время и силы расходуются впустую, потому что применяются методы управления, сводящие к минимуму межличностных конфликтов. То есть, по сути дела, не расходуются впустую. Впустую — это когда конфликты, какие-то неурядицы, междоусобицы, тратится время, а просто на созидание направлен труд. Есть такой еще пример. Вот у нас каждый день выделяется 100% энергии. И мы ее можем потратить на созидание, на какие-то полезные вещи, которые приносить пользу миру, людям, или на отрицательные. Это выяснение отношений, интриги и так далее. Это каждый из нас выбирает, на что он хочет тратить свою жизнь. Дальше. Следующий порог, который влияет на то, как команда может или человек в команде быть эффективен, это боязнь конфликтов. Мнимая гармония называется. Это люди, вот все, у нас все классно, мы улыбаемся, мы такие вот воздушные, счастливые, в розовых очках, все классно. Но внутри есть недовольство. И люди боятся это проговаривать, потому что это ж конфликтовать, а проще промолчать. Да? Но конфликт — это не значит про скандал, ссора, деструктивная вещь. Конфликт — это конструктивная вещь, когда ты приходишь и говоришь: слушай, ты плохо вот делаешь. Вот люди страдают, люди вот... Ты плохо оказываешь свои услуги, или ты плохо относишься к своим коллегам. Это же нормально. У нас, к сожалению, не всегда люди готовы принимать такую обратную связь, и очень часто. Вот. И, соответственно, в людях, которые боятся конфликта, скучные совещания, процветают интриги, копятся взаимные обиды, люди не решают трудные вопросы, мнения, по которым разделились, работники не прислушиваются к мнению друг друга. Время и силы расходуются впустую, потому что применяются методы управления, сводящие к минимуму риск межличностных конфликтов. Ну, вот такие схемы, в которых люди не будут конфликтовать. И в команде, которые не боятся конфликтов, оживленные, интересные совещания, участники хотят знать и используют мнение всех членов команды, быстро решаются проблемы, отсутствуют и не одобряются интриги. Важные проблемы обсуждаются открыто сразу же при их возникновении. То есть, иными словами, что такое мнимое гармония или бой из конфликтов? Сидит совещание или работа, я вот промолчу, пусть делают. Все, я вот не хочу никаких конфликтов, меня все равно не слушают. Дальше кто-то продавливает свое мнение, и дальше что происходит? Если я не принимал это решение, то я его делать не буду, да? Это порождает третий порог – безответственная команда. То есть я когда не принимал это решение, я вот в конфликте участвовать не хотел, вот они решили, пусть сами делают, я не буду это делать. И когда это происходит, то в безответственной команде, ну то есть люди не выполняют свои обязанности. Я же не решал это, я не буду делать. И как это проявляется? Люди в безответственной команде не могут четко объяснить себе свои цели и задачи, упускают возможности, тратя время на обдумывание и достижение ясности, порождает безответственность и боязнь поражения, снова и снова обсуждает свои планы и решения, заставляет членов команды принимать решения на свой страх и риск. А ответственная команда, команда, которая ставит четкие задачи и цели, объединяет всю команду, развивает умение учиться на ошибках. Это важный навык. У нас люди боятся совершать ошибки, и поэтому лучше ничего не делать вообще. Ну, скажем так, вот я ошибся, и все. Значит, я лучше... Это же страшно так. Это вот из системы образования нашей еще идет. Она тоже у нас не отчасти, а довольно сильно авторитарная. И в чем это проявлено? Я на эфире для мужчин как раз рассказывал про дивергентное мышление, о том, что есть несколько решений какой-то ситуации и выхода из нее. И когда человек, ну вот ошибся, я попробовал, ничего страшного, я найду другое решение, я сделаю правильно. Там я более детально рассказываю, можете прослушать, он есть на сайте Видорадио в разделе «Начать эфир». Можете прослушать эту запись. Вот. И, соответственно, дальше идут ответственная команда, она реализует благоприятные возможности быстрее, чем конкуренты. Ответственная команда решительно идет вперед, меняет направление без колебаний и не испытывает при этом чувство вины. Вместе договорились, все прозрачно, цели, задачи понятны, пошли дальше. И вот безответственная команда, которая вот этот порог, когда я не принимал решение, значит, я и не буду его делать, он порождает четвертый порог, это нетребовательная команда. Что это значит? Это значит, ну я не делаю, вот если мой коллега не делает, то как раз я не могу к нему подойти и сказать, слушай, ты что-то не дорабатываешь, потому что я сам же не делаю. Да, как я могу от кого-то что-то требовать, если я сам не делаю? И такие команды, они страдают от взаимных обид членов команды, одни из которых работают хорошо, другие плохо. Косвенно поддерживается посредственность, срываются сроки и показатели, и взваливает все бремя ответственности на дисциплину, за дисциплину на лидера. А требовательная команда, требовательная, это значит не просто руководство требует, а люди друг друга требуют нормальной работы, нормального взаимодействия. Воздействует на плохих работников, заставляя их исправиться. Быстро выявляет и решает незавершенные проблемы. Создает атмосферу взаимоуважения, поскольку все работает с высокой эффективностью. Не допускает злоупотребления административными мерами для управления и достижения результатов. И, соответственно, когда есть вот, нетребовательность в команде, и вот она порождает пятый порог, который формирует ну, такой некий карьеризм и безразличие к общим результатам. То есть если в все не делают, и все вот зачем мне тогда вообще работать на команду? Я тогда буду работать на себя, я буду развивать себя, я буду строить свою карьеру, реализовывать свои амбиции, и на общие результаты, на результаты команды, компании мне все равно, я буду реализовать свои личные желания. И в такой команде люди не развиваются, редко побеждают конкурентов, теряют амбициозных сотрудников, потому что, ну, если нету никакого развития, всем безразлично, то человек, который хочет чего-то достигать, каких-то результатов, он просто перейдет в другую компанию, где его будут ценить. Косвенно заставляет работников все внимание уделять собственной карьере и достижению личных целей, да, не командных, а личных. И легко теряет направление и фокус. А команда, которая заботится о результате, сохраняет профессиональных сотрудников, минимизирует индивидуалистическое поведение, да, когда человек на себя все одеяло тянет. Любит успех и остро переживает неудачи. Выигрывает от наличия работников, которые ставят коллективные цели выше личных. И не теряет из виду цель. Вот такие 5 пороков, которые существуют в команде, и они разваливают. И, конечно же, эту культуру создают лидеры, но ничего не мешает любому сотруднику формировать эту культуру, по крайней мере, в себе. То есть доверять людям, учиться грамотно, без каких-то фанатичных моментов, но чувствовать людей и пытаться чутко это делать. Дальше не бояться идти на какой-то конфликт или сделать замечание, нести ответственность за результат работы и, конечно, работать на команду. Ну, вот такие вот моменты. И последний момент, который я хотел бы сказать. Мы здесь очень, ну, часто говорили про то, что нужно проговаривать другим коллегам, да. И иногда люди не могут проговаривать. И следующая модель есть. Ну, просто хотя бы сказать руководству. Слушайте, вот есть Маша из соседнего отдела. Она вот это вот не дорабатывает. Проект страдает. И тогда руководство может отреагировать. Но часто люди к этому относятся как к стукачеству. То есть вот у нас тут культура стукачества и так далее и тому подобное. А это неправильно. Если правильно сформирована культура, даже если человек не может донести это другому, то мы плывем в одной лодке, в одном корабле. Если кто-то не делает, он может потопить весь корабль, то ты спасаешь всех, в том числе этого человека. Ты приносишь пользу людям, потому что, допустим, если есть какая-то компания, от качества сотрудников зависит настолько, ну, там, жизни людей, да, это могут быть, там, не знаю, даже какие-то медицинские центры, там, хирургия, например, да, и если кто-то не дорабатывает, это может прям жизни стоить человеку. И в таком случае человек делает, и он спасает жизни и так далее. Поэтому важно иметь эту позитивную обратную связь. И в идеале, конечно же, культивировать больше культуру, когда люди могут поделиться друг с другом, когда они могут просто нормально взаимодействовать друг с другом. Это работа руководителя, когда он обучает этой культуре сотрудников, если они этого не умеют. Ну вот, такой посыл у меня был на сегодня. И как вот работа в команде, она помогает раскрыть свое предназначение, потому что если мы работаем в интересной, позитивной, хорошей команде, то мы тогда и можем эффективно и свое предназначение раскрыть. Да, нормально работать, без вот этих интриг, склок. Мы много проговорили здесь, вот что надо делать. Но в моменте это на самом деле, ну, это может раз в месяц происходить, а может и реже, если что-то не устраивает, что-то не понимает. Ты в моменте раз решил, и потом дальше спокойно работаешь, чем прокручивая вот это, что у тебя что-то беспокоит и что-то не так. Ну, так, Анна, есть ли у нас какие-то вопросы?
Спасибо большое, Артём. Да, очень важная тема. К тому же много наших слушателей работают в коллективах, и это очень полезная и практичная информация. И вот такой естественный вопрос пришел от Ирины. Здравствуйте, Артём. У меня вопрос по теме коллективной работы. Я работаю уборщицей в спортшколе. У нас идет капремонт в спортзале. Уборщица спортзала в отпуске. Я обслуживаю служебные кабинеты, и команда несплоченная, низкий эшелон плетут сплетней, а руководство основано на авторитарном управлении. По факту работаю только я и бригада по ремонту, а начальство сидит и чай пьет ежедневно. Очень тяжело так работать, охота уйти на другую работу, так как высокая нагрузка, а с другой стороны некуда. Что делать?
Хороший вопрос. Я отчасти на него ответил сегодня, когда говорил о soft skills и hard skills, то есть легкие и тяжелые навыки. И я говорил о том, там в soft skills умение учиться и переучиваться, да. И, соответственно, если вы работаете в коллективе, в котором, ну, низкая культура, где кто-то не дорабатывает, а все на плечах других людей, если руководители вас не слушают и, в принципе, вам некомфортно в этом работать. Я не сторонник того, что надо бросать работу. Вот есть психологи, говорят, не нравится работа, брось ее. Не нравится жена, брось ее. Я сторонник того, чтобы понять, а что я могу сделать, чтобы сделать лучше. То есть понять, что я могу. Может, руководство не знает или не понимает, как мне тяжело, и что я могу, как оно мне может улучшить. Поэтому сделать попытку и поговорить с ними. Если страшно донести мысли вживую, напишите письмо. Запишите аудиосообщение. Просто проговорите в здоровой форме, донесите, что вас беспокоит. Если руководство нормальное, оно отреагируют. Если руководство, в принципе, не готово никак реагировать и, в принципе, их устраивает какой-то нечеловеческий труд и так далее, тогда нужно просто принять или взять ответственность за свою жизнь и понять, а что я могу сделать. Это не последняя работа даже в маленьком поселке. Почему? Потому что сейчас есть интернет, и вы даже этот эфир через интернет слушаете, и есть онлайн-работа, да, но для этого нужно вот этот навык себе развить, учиться и переучиваться, сформировать запрос на профессиональное развитие, освоить какую-то хорошую профессию, на которой вы, может, даже не так тяжело вам будет работать, как уборщицей. Эта работа может быть более высокооплачиваемой. И потом, когда вы освоите, перейти на другую работу. То есть, есть такой принцип, что я говорю часто еще, что стресс от нелюбимой работы гораздо ниже, чем стресс от отсутствия. Просто сформируйте для себя план Б, сформируйте в себе запрос на профессиональное развитие, на умение учиться переучиваться. И действуйте, то есть найдите себе какую-то работу, освойте новую профессию, и все у вас получится. Это может каждый человек, я верю, что каждый человек может это сделать, если задастся себе этой целью.
Благодарю вас за ответ и за вдохновение. Мы тоже недавно об этом говорили с Юлией Мишариной, тоже на эфире «Женщины и деньги». Дорогая Ирина, приходите к нам на эфиры. У нас там тоже мы прокачиваем эту тему. Спасибо, Артём, за ответ. И вот следующий вопрос. Как развивать эти мягкие навыки правильно? Мне казалось, что я достаточно мягкий человек, но в таком соревнующемся, нездоровом, завистливом коллективе, как у нас, это не в чести.
А вот это же есть, скажем так, культура, да, в которой мы находимся. И мы понимаем, что есть люди бескультурные, которые нас могут окружать. Да, и это может быть проявлено во взаимоотношениях. Что в этом случае делать? Мне нравится в этом моменте определение смирения от Александра Геннадьевича Хакимова. И он говорит, что смирение – это когда я не позволяю эксплуатировать себя и не эксплуатирую других людей. То есть некоторые люди думают, что смирение – это некая такая забитость, когда я просто сложил лапки и со взглядом кота из мультфильма «Шрек» вот так отношусь ко всем в этом мире. Но нет, нужно ориентироваться в пространстве и вот этой модели здоровой самооценки и понимания, что есть люди, которые ведут себя неправильно. И поэтому нужно учиться договариваться. И навык коммуникации – это не только навык, это навык здоровой коммуникации. Но есть люди разные, есть люди жесткие, есть люди, я говорю, в бронепоезде, да, которые не слышат ничего. Поэтому нужно иметь инструментарий того, как доносить мысли, проговаривать. Дина Талаева об этом, я уверен, часто на эфирах говорит, мы с ней это периодически обсуждаем вживую. Вот. Что для этого надо делать? Ну, нужно читать, нужно изучать, что такое коммуникация, что такое здоровая самооценка, здоровое общение, и внедрять это в свою жизнь. Я могу вам порекомендовать несколько книг на этот счет. Есть автор Маршал Розенберг. Это книга «Ненасильственное общение». Очень хорошая книга. Есть книга Игоря Рызова «Кремлевская школа переговоров». Хоть и звучит как-то так прям серьезно, и как будто это вообще для каких-то профессиональных переговорщиков и прям аж вообще на самом высшем уровне, на самом деле очень практичная книга, и каждый человек может найти для себя какие-то навыки. И в связке с ней очень хорошо вторую книгу его прочитать, это «Переговоры с монстрами». Когда мы боимся с людьми общаться, потому что думаем, что они какие-то страшные монстры, они что-то с нами сделают, не получится и так далее, достаточно просто поговорить. Есть такой пример, я его в одном интервью слышал, вот живут муж с женой, и вот мужу не нравится суп, который готовит жена, и вот он терпит всю жизнь этот невкусный суп. Вместо того, чтобы просто сказать. И не надо сказать, что ты готовишь невкусный суп. Унизить человека, оскорбить, ведь жена же старается. И нужно ей быть благодарным за то, что она это делает. А нужно просто сказать, какой суп ты любишь. Все просто. А я уверен, что любой человек, который тебя любит и для тебя старается, он, конечно же, будет рад узнать, а что ты любишь, и сделать для тебя с любовью то, что действительно тебе нравится. Поэтому здесь нужно учиться этому. И я бы советовал еще прочитать, если не читали книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Она тоже разбирает модели, именно когда люди взаимодействуют с друг другом в духе «выиграл-выиграл», и он раскрывает, как это делать. Как-то так.
Спасибо, очень ценные рекомендации. Вот еще пару вопросов. Вот такой есть. Открываю свое ИП и сейчас в поиске сотрудников. Есть друзья и родственники, которые нуждаются в работе, но они не специалисты, зато с ними хорошие отношения. В принципе, со временем они войдут в курс дела. Но можно и нанять профессионалов. Что будет эффективнее?
Ну, мой подход, что хороший друг и родственник или лучший друг и родственник – это не равно хороший сотрудник. Такое тоже бывает, что родственники могут хорошо работать, и это здорово. Но там есть много «но». То есть, опять же, если не проработаны чуткие доверительные отношения между друг другом, и вот по этим пяти порокам, да, где люди стараются друг для друга, люди хотят действительно работать, созидать вместе, то это будут испорченные отношения. И то есть это не будет так, что я нанял на работу родственника, потом его уволил, и у нас прекрасные отношения остались. Ну, просто мы теперь с ним не работаем. Как правило, очень часто отношения портятся после этого. Поэтому лучше нанять просто хорошего работника и развивать свое дело. Либо же четко до деталей проговорить с другом или родственником, как мы будем работать, делать этот проект, какие с тебя обязанности, какие с меня, какие договоренности, и на основе этого взаимодействовать. И объяснить, что будет, если у нас не получится. При этом с вероятностью минимум 50%, даже не, если не получится, то отношения могут испортиться, но если человек со здравыми взглядами, то он не обидится. Но есть высокая вероятность, опыт в этом большой, не только у меня, а я вот с очень большим количеством предпринимателей, руководителей общаюсь. Многие проходили через эту боль. Есть даже история, где папа создал бизнес, передал его сыну, сын начал руководить, и папа начал мешать ему. То есть папа реально начал уже свои, ну, некомпетентные советы давать, мешать развитию бизнеса, и он, ну, остановился в развитии, он же передал сыну и просто какие-то советы. И сын начал волноваться, он, ну, папа влазит его в сферу деятельности, хотя передал. И сын пришел к папе и сказал: папа, вот у нас, мы сейчас с тобой работаем в этом проекте в рамках вот так, вот так и вот так. Если ты будешь заходить на другие границы, я тебя уволю. Но это сработало. Но не все на это готовы, не всем это приятно, и, ну, это может разрушить отношения. Поэтому я знаю, где много примеров, где родственники друг с другом работают и потом видеть друг друга не хотят. Поэтому нужно просто работать с компетентными людьми на результаты, приносить пользу людям и очень чутко подходить к тому, чтобы ваши, ну, деловые отношения потом не разрушили близкие. Но это прекрасно, если у вас получается совместить, ну, дело и дружбу, но это сильно влияет.
Важный момент. Спасибо большое, что их озвучили. Еще пару вопросов. Вот такой. Мой руководитель как раз авторитарный в управлении, поэтому у нас нет особой теплоты в команде, хотя в целом мы работаем как часы, потому что любим свое дело. Можно ли как-то улучшить это, и может ли подчиненный повлиять на стиль управления?
Конечно, может, но не всегда. То есть зависит от руководителя, насколько он умеет слушать, слышать и готов обучаться. Что можно в этом случае сделать? В этом случае нужно мягко давать какие-то материалы, которые будут раскрывать в нем эту широту взглядов и на то, что есть разные модели управления, и это поможет человеку потом, ну, если он с открытым мышлением, если он готов учиться, развиваться, меняться, он услышит. Если человек с закрытым мышлением, он не готов услышать чье-то мнение, меняться он не услышит. Но я бы попробовал. Что в этом случае стоит сделать? Я бы вам советовал... Я не знаю, какие у вас отношения, насколько, но я вам проговариваю, а вы поищите какие-то удобные варианты. Я бы советовал бы ему подарить или порекомендовать прочитать книгу Максима Батарева «45 татуировок менеджера». Хорошая книга для руководителей. Дальше я бы советовал руководителю пройти во все мастер-классы. У Максима очень хорошие мастер-классы по управлению. Как раз и учит руководителей не быть авторитарными, учит руководителей заботиться о сотрудниках и учат руководителей быть профессионалами. Вот. Поэтому, если у вас получится это донести ему, то будет здорово. Но это нужно чутко делать. Конечно же, стоит вот эту книгу «5 пороков команды» дать ему почитать, если получится. Также есть хорошая книга, автор Дэйв Логан «Лидеры племя». Вот, ее тоже я бы советовал почитать. Как у вас это получится? Ну, тут сложный вопрос. Все зависит, здесь человеческий фактор. Есть люди, которые не готовы учиться, слушать, слышать, не получится. Есть, которые открыты, просто не говорили, что суп невкусный, а я люблю другой вкус. Да, может быть, просто не общались с ним. Вот, поэтому вот здесь нужно в моменте посмотреть и постараться решить. Письма можно писать, предлагать что-то. Не обязательно сказать: ты вообще некомпетентный, как тебя вообще сюда занесло. А можно просто предложение писать, письма, сказать: слушайте, было бы здорово, чтобы у нас в компании вот это были. Мы вот хотим. Разные варианты могут быть. И смотреть за реакцией. Но вероятность есть, что можно повлиять, но тут в моменте надо. Может и ничего не измениться, это факт. Если, опять же, вас... Ну, и нужно быть проактивным. Если вы увидите, что человек не слышит, вы от этого страдаете, ваше психическое, физическое здоровье, вы чувствуете, вас не ценят, эксплуатируют и так далее, ну, запрос на профессиональное развитие, и, может быть, найдите тот коллектив, в котором вы будете себя чувствовать комфортно. Не нужно жить в состоянии зависимости, и что эта работа последняя надежда и так далее. Если вы так мыслите, то авторитарный руководитель еще больше получает власти над вами, потому что он понимает, что вы полностью от него зависите, и вы его последняя надежда в жизни и так далее, и вы никогда на это не повлияете. Такие дела.
Очень важное, да, это чувство самоценности, внутренней свободы. Спасибо, что сказали об этом. И последний по времени вопрос на сегодня. За счет чего можно совершать карьерный рост благостным образом?
Ну, хороший вопрос. Запрос на профессиональное развитие. То есть читать книги, вкладывать свое сердце в труд, то есть применять те знания, которые вы узнаете у себя на работе. Есть такой пример. В одном из самых главных ведических трактатов ведической культуры есть Бхагавадгита книга. Очень хорошая книга. Эта книга как раз в ведические времена была доступна только управленцам. Да, то есть сильным людям, интеллектуальным людям, благочестивым людям. Сейчас она доступна нам всем, каждый может ее почитать, обучиться и, скажем так, применить эти важные моменты в своей жизни. Так вот, главный герой там, Арджуна, это воин, и он был другом самого Господа. И представьте, друг самого Господа, но он очень много работал и очень много учился. Когда он был в таком юном возрасте, там 12-14 лет, я не знаю, юный ли это возраст, ну, в общем, подростковый возраст, да, и все учились, был класс, где он учился воинскому искусству. Так вот, все по графику учились, условно говоря, с 8 до 2 дня, и все, и шли, занимались своими делами. А он самым лучшим лучником в мире был, и он учился до 2 часов ночи, совершенствовался в своем искусстве. Друг Бога, благостный и святой человек, но вот настолько он вкладывал Ирьяна, развивался в своем профессиональном деле. Поэтому здесь важно также подойти к своему делу, нужно поставить цель, как я хочу приносить пользу людям и какими навыками, компетенциями хочу обладать, и учиться этому. И это на самом деле как раз и проявление благости и благостного образа жизни, потому что когда ты оказываешь профессиональные свои услуги, когда ты классный специалист, это и проявление благости, когда ты плохо оказываешь свои услуги, плохо работаешь, не выполняешь свои обязательства перед работодателем или клиентами, это и проявление невежества. И поэтому благостный человек — это профессиональный человек. Благостный человек — это тот, кто умеет работать в команде. Благостный человек — это тот, с кем хочется взаимодействовать. Он приносит реально пользу и умеет взаимодействовать. Как-то так.
Очень важный настрой, и то, как вы раскрыли это качество благости, это очень полезная такая медитация, чтобы к этому стремиться. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Очень много полезной, практичной информации было, потому что мы работаем в команде, так или иначе команда, это, в принципе, семью можно назвать командой, поэтому те принципы, они применимы вообще везде в этом мире. Спасибо вам большое и до встречи в следующем прямом эфире.
Спасибо вам большое, Анна, за приглашение. Прекрасного вам дня и всем слушателям, которые слушали этот эфир. Пусть у вас будет только радость и вдохновение в ваших рабочих местах и коллективах.
Благодарим за замечательное пожелание, и мы желаем вам счастья. До свидания.
И я. До свидания.